А сейчас о жилищном вопросе. Позвольте вам представить наших гостей. Анатолий Путинцев, председатель правления проекта «Конгресс Схода Украины».
Добрый вечер.
И Игорь Степанов, советник-консультант главного архитектора Киева и член Градсовета столицы. Здравствуйте.
Добрый день.
То есть я так понимаю, что мы сможем с вами и обозначить круг проблем, и с помощью второго гостя хотя бы обозначить какие-то пути их решения, правильно?
Насколько это возможно в это короткое время.
Угу. Анатолий, начнем с постановки вопроса. Понятно, что выехала с территории, где проводится антитеррористическая операция, не 1 миллион, и уже говорят, не 2 миллиона людей. Самая главная проблема, естественно, жилищная. Естественно, это жилье. Каким-то образом расселяли часть людей по общежитиям, санаториям и так далее, но это все временно.
Но в санатории можно жить, да, в течение,
да, это все очень
двух
временно.
Месяцев, но не нескольких лет.
И что дальше?
Санаторий Розин, да.
Да.
Мы говорим о том, что масса проблем у переселенцев есть, и те, о которых мы сегодня не будем говорить, это и социальная адаптация, это и образование, это и медицина, конечно, они имеются, но в любом случае два основных столпа проблем переселенцев – это жилье и работа. Если с работой тоже можно как-то определиться, тем более вот если вы говорите по Киеву, да и в других городах, мы постоянно держим контакт, и у нас в нашей организации, общественной организации, есть свои отделения во многих городах Украины. Так вот, работа, в принципе, найти возможно. Не обязательно это будет по профессиональным его качествам, то есть та работа, которую он выполнял на прежнем месте, но всегда это возможно. Пусть она не профессионально, не так оплачиваема, но это возможно. Что касаемо жилья, вот это вопрос номер один для всех, для любого переселенца. И эта проблема, она определяется еще и тем, что вот мы проводили соцопрос среди переселенцев, и цифра, которая официально у нас 1,5 миллиона, ну, чем ближе к границам оккупированной территории, тем она, естественно, менее верна. Чем дальше, она более точна. Поэтому можно говорить о 1,5 миллионах, можно говорить о 2, о 2,5 миллиона. Но соцопросы реально говорят, что минимум 30% тех людей, которые выехали из оккупированной территории, они туда уже не вернутся. Ну, вернуться это только в случае, если забрать какие-то вещи, оформить какие-то юридические права, вот, что-то там сделать, но жить там они не будут. А это реально, это полмиллиона до миллиона наших жителей Украины. Они туда не вернутся. И, естественно, это задача общегосударственного масштаба. Естественно, государство должно вести в этом плане конкретную политику. К сожалению, это, я думаю, что не только мое мнение, я думаю, меня слышит и масса других общественных организаций, которые занимаются переселенцами. Вот. Государство не определилось, как так кажут, не вызначилось вот, с проблемой, что дальше делать. До сих пор еще во власти существует такое мнение, что ситуация как-то разрулится, что они уедут, туда вернутся, и как-то, и вот не надо ничего делать. Не надо готовить программы, не надо писать проекты. Все очень просто, не надо искать какие-то средства, не надо просто заниматься. Просто организовывать.
Анатолий, но ведь отчасти государство, простите, цинично право, очень многие переселенцы сами каким-то образом пытаются решить свои проблемы. Они, ну, то есть я не говорю о тех богатых там переселенцах, которые купили жилье на первичном рынке в Киеве, ну, у нас много очень новостроев, да, возле которых множество машин с донецкими номерами. Но даже небогатые переселенцы вот каким-то образом снимают квартиры, вот устраиваются на работу, они не рассчитывают на помощь государства. Вот, и в данном случае, по-моему, вот,
ну, то есть государство
как, их приучило уже
как
даже.
Как бы легче,
этому, да.
Да.
Нет, я не думаю, что приучило, потому что это временной период, он реально затянется. Есть объективные причины, что ситуация там не разрулится, так скажем, таким словом, в ближайшие годы, а может быть и десятилетия. И давайте даже правде смотреть в глаза, если эта территория подпадет, то есть вернется под украинскую власть, вот, то, во-первых, разрушена инфраструктура, во-вторых, отсутствие рабочих мест, она не будет позволять людям возвращаться. Поэтому, да, вы правы, 2-3% тех людей, которые могут купить квартиры, они самостоятельно решают. Немалая часть людей снимает квартиры и арендует. Но эта жизнь, она определяется тем, что аренда в Киеве стоит, условно говоря, там, от 3,5 там, до 5 тысяч, а если большая семья, то и до 6 тысяч в месяц зарплату. Вот я опять говорил, что люди не могут найти адекватную зарплату, которую они получали там. Поэтому, естественно, львиная доля до 80% своей зарплаты, она уходит на аренду квартиры. Она не может продолжаться это долго и постоянно. И вот если мы говорим, есть конвенция ООН по внутренним перемещенным лицам, это официальный термин, вот, существующий ООНовскими организациями, они определяют, что есть полугодичный срок, по которому государство должно сделать, то есть это гуманитарная помощь, это временное жилье обеспечить, и за это время, за эти полгода они должны подготовить программы и возможности реального расселения уже на постоянной основе тех людей, которые не собираются туда вернуться.
Ну вот теперь уже давайте о конкретике. Прошло полтора года. Собственно говоря, мы увидели закон Украины, который гарантирует права переселенцев и который на практике воплощается весьма слабо. В этом законе прописано предоставление временного жилья, в этом законе прописано предоставление земельных участков, в этом законе предусмотрено даже о том, что переселенцы могут обратиться, оказывается, к местной власти с просьбой о перемещении их движимого даже имущества, как оказалось. Проблему нужно действительно решать. Какие пути решения видите вы, и насколько они реалистичны в ближайшей перспективе? Я подключаю уже к разговору вас, Игорь, пожалуйста.
Вот этот закон напоминает мне диалог из старого хорошего фильма, когда друзья сидят в аэропорту, остальные лежат пьяные совершенно, и один другого спрашивает, может ли Женя лететь в Ленинград? Женя может. А Саша может? Может. Они оба могут. То есть обращаться переселенцы могут куда угодно. Это ни в коем случае не приближает их к успеху. Дело в том, что власти обязаны обеспечить, предположим, возьмем такой аспект, власти обязаны обеспечить каким-то маневренным фондом жилья. Да его нету в природе, его уже давно не существует. Все жилье, которое было в ведении муниципалитетов, оно тем или иным образом распределено, продано и так далее и тому подобное. И оно, если и существует, то только, ну, в мечтах. Но проблема, беда в том, что гораздо глубже, чем это оценивает наша власть. Вот эта вот несколько мажорная социология, о которой сказал Анатолий, 30% не вернется, она верна с точностью до наоборот. Это 30% точно знает, что не вернутся. А остальные 60 еще не знают, что не вернутся. Но они это узнают в ближайший год-два, потому что ситуация на местах не вернется к довоенному положению по многим причинам, часть из них уже перечислена, часть не будем. И поэтому мы сейчас столкнулись с колоссальной проблемой. Лицо демографическое, лицо, то есть карта Украины меняется драматичным образом и меняется необратимо. Меняется все. Этнический состав, меняется демография, меняется гендерный состав, причем это по всей Украине. И назад вот эту вот пасту, которую из тюбика выдавили, уже не впихнешь никак.
Игорь, ну это констатация, собственно, да, вот ситуации обрисовали мы. А вот, ну вы же все-таки член Градсовета Киева.
А я продолжаю.
Вот, да,
вот я продолжу.
Вот что Градсовет сделал, чтобы ты вот как, хоть как-то разрешить?
Ну, начнем с того, что Градсовет действует в рамках своих полномочий, а они сегодня достаточно игрушечные.
Консультативные, да?
Да, да, они игрушечные. Поэтому если Градсовет условного Луганска там 20 лет назад мог запретить, остановить, разрешить и так далее, то Градсовет Киева сегодняшнего образца может только вслух пожурить, заплакать и уйти, если его там кто-то обидит. Все, больше он ничего не может. Поэтому мы с коллегами сделали совершенно другой вариант. Предвидя, как аналитики, как стратеги, ситуацию, еще в начале 2014 года мы разработали такой небольшой бриф программы, как эта проблема решается. Она решалась, должна была решаться еще тогда, с весны 2014 года, в три этапа. Самая главная часть – это то, что в стране необходимо массовое жилое строительство. Без этого проблема не решится никак, нигде и никогда. В подобных случаях иным способом жильем в палатках она не решалась. Жилье в палатках не дает социализации, оно повышает криминогенность, оно деклассирует то население, которое приехало. То есть это совершенно не методика. Нужно широкое массовое жилищное строительство.
Вы имеете в виду социальное строительство, социальное жилье или любое строительство?
Именно социальное.
Социальное.
Жилье. Любое это у нас ведется.
Любое ведется. В Киеве новостроев 1500.
Это в Киеве, и в других городах меньше.
Ну, да. Меньше, ну да.
Ну, ну Киев сейчас как магнит, это все-таки притяжение столицы.
Конечно.
Так вот, программа предусматривала, что в целом ряде областей, рядом с крупными городами, с областными центрами, можно начинать строительство или даже в черте микрорайонов, районов и даже отдельных компактных поселений. Причем мы предусматривали, чтобы это сразу же не приобретало черты гетто донбасского, чтобы, во-первых, население было смешанным, во-вторых, то есть решались заодно и местные проблемы. Во-вторых, чтобы это было насыщено инфраструктурами, то есть места приложения труда должны быть организованы там, должны быть даны на местном уровне послабления и льготы для создания бизнесов и так далее и тому подобное. То есть я сейчас не буду описывать, самое главное в чем. Когда мы это изложили и принесли в Кабмин, я лично говорил с Гройсманом, который тогда был еще председателем, он похлопал меня по плечу и сказал: да, ребята, замечательно, все, но проблема, мол, сама собой рассосется, вы на это не уповайте. Мы с точностью до человека, то есть мы сказали, что у нас в концу осени будет где-то, к осени будет около 400 тысяч беженцев, а в январе 2015 года будет 1 000 000. Вот согласно ООН, в ноябре было 412 тысяч, а где-то в феврале уже за 1 000 000 перевалило. То есть точно.
Я, честно говоря, думал, что вам должны были ответить, что, ну, вы же понимаете, что на это нет денег. Социальное жилье – это деньги из бюджета,
у нас их
нет.
А вот что интересно, социальное жилье – это не значит бездонная яма. Существует, мы насчитали, как минимум 7 источников, из которых оно может пополняться. Причем никакой халявы. Часть источников – это сами пострадавшие. То есть у многих нет, у подавляющего большинства нет денег, чтобы купить. Но чтобы внести какой-то микровзнос...
Или кредитовать в рассрочку. То есть вот
совершенно верно. Дальше идут программы рассрочек. Дальше идет привлечение средств иностранных доноров, которые не дают деньги каждому индивидуально, но они дадут крупному фонду, который берет на себя под гарантии государства это. Государство гарантирует доступ к земельному ресурсу, к инфраструктурному ресурсу и так далее. То есть это игра многих игроков. Да, она сложная, да, она непростая, но она абсолютно решаемая.
Решаемая, потому что, насколько я знаю, одна только Германия не так давно заявила о том, что выделяет 25 миллионов евро на строительство жилья для вынужденных переселенцев в Украине и 500 миллионов евро кредитных гарантий на восстановление инфраструктуры Донбасса. Только, правда, не указано, где имеется в виду это жилье.
Правительство Германии уже выделило деньги, были построены социальные жилье в Харькове, в Запорожье и в пяти городах.
Это не первый транш уже.
Это не первый транш, и в пяти городах Днепропетровской области. Но это все-таки социальное жилье. Я тут, может быть, чуть-чуть не соглашусь с Игорем, что не должен быть упор на социальное жилье. Есть опыт ряд других стран. Вот, мы изучали опыты Грузии, Азербайджана и балканских стран. что все-таки необходимо строить уже то жилье, которое будет долгосрочным. Да, вот правильно сказал Игорь, что необходимо использовать массу источников. Но вот смотрите, как бы одни из крупнейших доноров международной организации, это правительство страны, они готовы выделять деньги, но они готовы выделять деньги под конкретные реальные программы. А я опять же скажу из того, что стратегии у государства нет в отношении переселенцев и жилья в частности. Даже вот вы упоминали закон о правах и свободах внутренне перемещенных осип, там четко записано, в трехмесячный срок Кабинету министров разработать комплексную державную программу. И она должна была эта программа принять еще в марте месяце. Но уже фактически, а год уже прошел после принятия этого закона, и никакой программы нет. Кстати, наша общественная организация тоже, мы с людьми, с общественниками дорабатывали, писали вместо Кабмина эту программу. Это полгода назад.
Переписывали начисто.
Да, переписывали начисто фактически, да. Ее нет. А отсутствие программы, она определяется тем, что доноры приходят и спрашивают, мы готовы давать деньги.
А что?
Потому что должны быть четко расписаны комплексные державные программы. Да, это документ. Мы знаем, сколько принималось программ и как они реализовывались. Но в рамках этой программы должны уже готовиться проекты. Это с одной стороны. Те проекты, которые дают сигнал четкий донорам. С одной стороны. С другой стороны. Эта программа тогда дает толчок региональным элитам, то есть региональной власти, готовить уже местные программы на базе этого и решать это внутри региона.
Позволю себе на одну секундочку отвлечь вас, уважаемые гости. У нас на телефонной связи журналист Светлана Радкевич. Светлана больше чем полтора года назад выехала из Луганска и прекрасно снимала квартиру во Львове, но сейчас обстоятельства изменились, дочка повзрослела, должна жить отдельно от мамы. И вот мама сейчас столкнулась с проблемой поиска квартиры во Львове. Вот теперь она ощутила на себе, что такое дискриминация в полной мере. Я хочу, чтобы вы услышали очень коротко эту историю. Свет, здравствуйте.
Здравствуйте, Лена.
Расскажите, пожалуйста, о ваших поисках, если можно коротко.
Можно коротко. Поиски затянулись ввиду того, что две трети объявлений в интернете сдоблены такой ремаркой, людей зі сходу та Криму не турбувати, та не дзвонити. Остальная треть, остается треть. Дочь поехала по трем адресам за один день и отказали по той же причине прописки. Вот. Когда они спрашивали, а кто будет жить, она говорит, мама, а откуда? Из Луганска? Нет, мы здесь сходы не берем. Проблема вот именно состоит в том, что неважно, чем ты занимался, что ты делал, на тебе стоит клеймо.
Светлана, извините, а вот как, по-вашему, это предубеждение вот именно местных жителей или под этим есть какие-то основания? Потому что интернет полон всяких примеров, которые время от времени развенчивают как фейки, люди снимали квартиру, разгромили ее, не заплатили денег, уехали, то есть вы же там, наверное, тоже не одна, вы знаете какие-то примеры, других людей?
Например, случаи, о которых вы говорите, я тоже их слышала, но слышала, они точь-в-точь совпадают по структуре, как говорили о Майдане у нас на Востоке. Моя свекрови, подруги, сестра поехала на Майдан, попила чаю и стала наркоманкой. Вот то же самое.
И причем это обычно, я лично.
И приукрасил, передал другому. Mm-hmm. Такого плана слухи. Никто конкретно, я не сталкивалась ни с кем, кто бы сказал, мы сдали, а они такие негодяи, неблагодарные, так с нами поступили. Такого я не слышала напрямую от людей, которые пострадали от переселенцев, скажем.
Светлана,
я считаю, что это проблема стереотипности мышления.
Светлана, Я хотела бы, чтобы вы рассказали об одном объявлении, которое вы в соцсети тоже разместили, да, переразместили, о том, что такое дискриминация при съеме квартиры. Это из разряда удивительного ряда.
Вот действительно, эта проблема намного шире, потому что общество, оно у нас нетолерантно само по себе, да, мы говорим, что мы вот тут европейцы, мы все идем в Европу, но в том же Львове, я не говорю, что все здесь, да, такие здесь есть прекрасные люди, их большинство, я уверена. Но встречается и такое, что вот в группе в Фейсбуке по аренде жилья вот такое объявление, что пропонуем в аренду однокомнатную квартиру, студию, улицы там такие-то, порядных иноземцев, и в душках темных не хочу. Но когда мы стали задавать с подругой вопрос о том, что, ребята, вот это же все-таки дискриминация, нас просто выкинули из группы. Вот и все.
Спасибо
большое. То есть эта проблема намного шире. Мы себя сейчас ощущаем здесь как, я не знаю, афроамериканцы в 20-х годах.
То есть я так понимаю, что пока квартиру вы не нашли? Даже несмотря на то, что у вас есть деньги на ее съем.
Находятся квартиры, там некоторые варианты не подходят. И нет, я же не говорю, что поголовно все не хотят сдавать бедняков, да? Но такая тенденция, она довольно-таки тревожная. И когда я, например, себя ощущаю жертвой, я начинаю сопротивляться и кусаться. Меня это очень злит.
Спасибо большое, Людмила. Мы желаем Светлана, мы желаем вам успехов в ваших поисках. И, в принципе, конечно, речь о проблеме, собственно, шире, правильно?
Да,
вы же что-то хотите, вот, да, Игорь, сказать, да.
Вот сейчас Светлана во всей красе обрисовала одну проблему, которая, может быть, безотносительно к переселенцам, но сегодня обострилась особенно. У нас есть такое понятие, как аренда квартир. Но ни рынка, ни законодательства регулирующего, то есть не существует. У нас совершенно дикая, совершенно фантастическая ситуация. Есть явление массовое, но нет никакого инструмента, описывающего его и каким-то образом регулирующего. Так вот, если продолжить тему социальное жилье и так далее, это упрощенческое такое название. Дело в том, что должен быть рынок арендного жилья, рынок съемного жилья, то есть муниципальный фонд доходных домов, который строится, отдается в аутсорсинг строительным компаниям, застройщикам, девелоперам. Они их строят на определенных условиях. Государство со своей стороны вносит свой вклад в виде инфраструктур. Оно выделяет им на самых стремительных, самых льготных основаниях землю. Оно не дерет с них там никаких лишних ничего. Оно занимается согласованием, то есть оно готовит им площадку. И в ответ застройщики обязуются построить такое-то жилье по таким-то параметрам, взять его в управление и сдавать в аренду тоже на таких-то условиях, чтобы это был массовый, четко регулируемый, ясный, обозначенный рынок аренды, в котором есть права и обязанности у всех сторон. Сегодня это совершенно дикая Африка конца 19 века.
Но, то есть это вот наши благие пожелания. Что можно сделать для того, чтобы хоть как-то это приблизить?
Только уже две минуты у вас, уважаемые гости.
Я могу добавить, что вот по закону, тому, что мы упоминали о правах и свободах, там говорится, что в течение полугода должны местные власти предоставить временное жилье. И вот сейчас, я думаю, что надо идти только юридическим способом. Наша общественная организация сейчас выступили с инициативой, были поданы такие заявки тех людей, которые переехали, и мы получили письма от Киевской КМДА, конкретно, что они отказывают. Поэтому мы будем подавать в суд по данной ситуации. То есть тут только переходя в юридическую плоскость, я думаю, что можно решать эти вопросы.
Ну а как же ваши круглые столы, совещания, конференции, которые вы проводили? То есть вас слушают, но не слышат?
Да, это постоянное слушание. Я бы сказал, еще такая проблема, что когда люди переезжают, они заполняют анкеты. В анкетах просто самые основные вещи, которые есть. Там, возраст, там, место прописки и так далее. А ведь нету в этих анкетах. Человек будет оставаться, не будет. Готов ли он переезжать или нет. Какая у него основная профессия. Какими профессиями он готов заниматься. Для того, чтобы сделать анализ потребностей людей. И вот это необходимо. Я думаю, что и сейчас это возможно. И вот мы уповаем. Потому что Минрегион БУД ссылается всегда на то, что нет анализа потребностей. Мы не знаем, а сколько строить, а чего строить. А куда писать? Вот это, она закольцована, эта проблема, но все равно надо пробивать. Я думаю, что наша общественная организация будет это делать.
Вот я очень надеюсь, что когда у вас будут какие-то, хотя бы первые примеры вот, юридических вот, процессов, да, то вы придете к нам в гости снова и расскажете об этом.
Обязательно, да.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Напоминаю, что у нас в гостях был Анатолий Путинцев, председатель правления проекта «Конгресс Сходу Украины» и член Градсовета, советник-консультант главного архитектора Киева Игорь Степанов. Спасибо вам большое.